93. Йона гнал машину по 70-му шоссе. Когда он объезжал нагруженный лесовоз, в машине что-то стукнуло. Поездка на север оказалась безрезультатной, хотя Йона заглянул не на одну звероферму, в том числе и с норками. В районе Хедемуры таких было несколько. Он уже проехал Авесту, когда нашел старый форум, где упоминалась незарегистрированная ферма под названием Дормен. Ферма дешево продавала вещи Блэк Глама. Гугл навел Йону на закрытую ферму где-то в лесу, неподалеку от шахты Гарпенберг, километрах в 10 от Хедемуры, не больше. Вероятно, Дормен ему и нужна. Йона разогнал машину до 160 в час. Справа мелькнул цементный завод. Йона позвонил руководителю оперативной группы Рогеру Эмерсону.
«Мне нужно, чтобы ты немедленно выслал штурмовую бригаду».
«В прошлый раз моему лучшему другу разнесли голову», — напомнил Рогер.
«Знаю, прими мои соболезнования».
«У него была такая работа», — перебил Рогер.
«Я знаю, что ты в курсе нашего расследования. По-моему, я вычислил, где Цезарь».
«Сколько же времени все это отнимает», — подумал Йона.
«Ладно».
«По-моему, он на старой ферме, где разводили норок, недалеко от шахты Гарпенберг, возле Хедемуры».
«Понял.
Я как раз еду туда. Есть риск, что нам придется иметь дело с удержанием заложников».
«Сам не справишься?»
«Рогер, сейчас не время выяснять отношения. Скажи, что ты понимаешь, насколько все серьезно. Мне надо знать, что я могу на тебя положиться».
«Успокойся. Мы приедем, приедем».
Возле Хедемуры Йона свернул с шоссе и погнал машину между лугами. Растительные устройства имели в темноте какой-то мрачный вид. При съезде направо Йона хотел сбросить скорость, но машина так разогналась, что шины скользнули по асфальту. Сухие кусты с шумом царапнули по борту. На прямом участке Йона снова газанул и въехал на узкий мост через Далельвин. Вода внизу поблескивала, как в подземной реке. Когда Йона проезжал мимо опоры, в машине громыхнуло. Зазвонил телефон. Йона ответил, отметив, что за окном мелькнули огни Викбюна.
«Йона, здравствуйте. Это Беньямин Барк, сын Эрика».
«Беньямин?»
«Папа ранен. Я с ним сейчас в скорой. Все нормально, он выживет, но он настоял, чтобы я позвонил вам и сказал, что Цезарь и Мартин один и тот же человек».
«Что с Эриком?»
«Я нашел папу в кабинете с ножом в плече. Папа говорит, что этот человек сейчас направляется на свою звероферму, чтобы уничтожить все следы и исчезнуть».
«Я уже почти там».
«В лесу вокруг фермы полно капканов».
«Спасибо, что предупредил».
«Папа путался, когда говорил, но прежде чем ему надели кислородную маску, он сказал что-то вроде «Цезарь похитил девушку, которую зовут Алиса».
«Да, мне Нолин только что сообщил».
После Фингхюттена Йона свернул налево и оказался на узкой лесной дороге. За деревьями поблескивало черное озеро. Свет фар метался по дороге, выхватывая из темноты серые, как сталь, стволы. Косуля пару секунд постояла на обочине и снова скрылась в темноте.
«По всей очевидности, — думал Йона, — Мартину удавалось ложиться в клинику и выписываться из четвертого отделения, так что Памела об этом не знала. Врачебная тайна, конфиденциальная информация. Но тогда он должен где-то держать машину. В гараже или на долгосрочной парковке. До этого момента двойная жизнь шла по накатанной, но теперь Цезарь занервничал. Он рассчитывает, что и Эрик, и Памела мертвы. Цезарь знает, что полиция скоро обнаружит его и хочет побыстрее замести следы и бежать. Йона проехал мимо высокой металлической ограды позади громадного горнодобывающего предприятия «Болиден». Прожекторы на вышках освещали старый карьер. Поодаль мелькнули за деревьями современные промышленные постройки, и снова стало темно. Йона резко свернул и углубился в еловый лес. Если верить снимкам со спутника, уединенно расположенная ферма представляла собой жилой дом и 7 длинных узких построек. Дорога стала узкой, ухабистой. Вот она, та самая ферма. Йона сбросил скорость, включил ближний свет, свернул на обочину и остановился. Он подобрал с пола пистолет, нашел в бардачке два запасных магазина, вылез из машины, надел бронежилет и побежал по лесной дороге. В темном ночном воздухе пахло хвоей и сухим мхом. Каждый раз, когда левая нога касалась земли, все тело пронзало боль от раны в боку. Пробежав с километр, Йона разглядел впереди мутный свет и перешел на шаг. Он снял пистолет с предохранителя и дослал пулю в ствол. Йона беззвучно приближался к ферме. Цезаря нигде не было видно, но перед домом стоял облезлый Крайслер Вэлиант с открытой правой передней дверцей. А посреди гравийной площадки рычал грузовик с полуприцепом. Габаритные огни прицепа подсвечивали выхлопные газы, распускавшиеся в неподвижном воздухе, как кровь под водой. Если бы не слова Беньямина о капканах, Йона бы без сомнения подходил к ферме по лесу, но теперь он держался у узкой дорожки. Из темноты проступил полуразвалившийся деревянный дом и справа контуры узких длинных строений, где помещались клетки для норок. В тумане, висевшем над двором, мерцал свет фар. В полутьме совершенно неподвижно, раскинув руки в стороны, как распятые, стояли три девушки. Их фигуры напоминали рисунок на норочьем черепе, клеймо Мартина на платформе метро и Цезаря, стоящего у себя в камере в старом стационаре. Йона медленно прокрался вперед, держа пистолет дулом вниз. Позади девушек сидела на краю старой ванны пожилая женщина. На коленях у нее лежала палка. Одна из девушек покачнулась, но снова встала ровно. Она подняла голову, и кудрявые волосы соскользнули, открыв лицо. Девушка была копией Памелы. Наверняка Алиса. Йона приблизился к краю освещенного пространства. Девушка вся дрожала, ноги тряслись, руки вот-вот опустятся. Старуха у нее за спиной тяжело поднялась и вскинула подбородок. Перед домом залаяла собака. Цезаря по-прежнему нигде не видно. Штурмовая бригада прибудет через полчаса, не раньше. Алиса сделала шаг вперед, опустила руки. Она тяжело дышала, грудь поднималась и опускалась рывками. Йона поднял пистолет. Старуха выпустила из рук палку и подошла к Алисе сзади. Рядом с ней что-то поблескивало. В правой руке старуха держала топор. Йона прицелился ей в плечо, палец лег на спусковой крючок. Если придется стрелять, он выдаст себя, и тогда иметь дело с последствиями ему придется в одиночку. Алиса отвела от лица волосы, пошатнулась и повернулась к старухе. Кажется, они о чем-то говорили. Алиса умоляюще сжала руки перед собой, старуха улыбнулась, что-то проговорила и вдруг вскинула топор. Йона выстрелил и попал ей в плечо. Кровь из выходного отверстия брызнула на ванну, стоявшую за спиной у старухи. Топора она не выронила. Йона выстрелил старухе в локоть. Одна из девушек бросилась к Алисе и оттащила ее в сторону. Лезвие топора едва не задело ее лицо. Старуха разжала руку, топор упал на камни и отлетел в темноту. Между домами гремело эхо выстрелов. Возбужденно лаяла собака. Алиса с размаху села на землю. Старуха, пошатываясь, отступила назад и нагнулась за палкой. Кровь толчками выхлёстывала из ран. Из длинных домов донеслись испуганные крики. Йона, подняв пистолет, выбежал в круг света и увидел, что Алису оттащила Мия Андерсон.
«Йона Линна, уголовная полиция», — негромко сказал он. «Где Цезарь? Мне надо знать, где он».
«Таскает в фуру всякое барахло из дома», — ответила Мия. «Ходит туда-сюда». «Он увел с собой Бленду. Она за рулем», — проговорила третья девушка и опустила дрожащие руки. Йона навел пистолет на стоявшую перед домом фуру, одновременно доставая наручники.
«Кто такая Бленда?»
«Одна из нас».
Алиса оперлась о Мию, удивленно посмотрела на Йону, мучительно закашлялась и чуть не упала. Девушка вытерла рот и хотела что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. Мия обняла ее, твердя: «Все будет хорошо». Старуха смотрела на окровавленные пальцы, как на что-то непонятное. Левая рука так сжала палку, что костяшки побелели.
«Бросьте палку и вытяните руку вперед», — сказал Йона.
«Я ранена», —
пробормотала старуха и медленно перевела на него взгляд. Йона торопливо оглянулся на дом и фуру, сделал шаг, другой, и увидел, что в окровавленной ванне лежит мертвая девушка.
«Вытяните левую руку», — повторил он.
«Не понимаю».
Из леса за грузовиком донесся мужской крик. Человек заорал от боли и резко замолчал.
«Осторожно!» — крикнула Мия.
Йона краем глаза уловил быстрое движение, уклонился от трости, ощутил, как что-то острое оцарапало ему щеку. Пистолетом он выбил палку у старухи из рук и пнул ее по ногам. Старуха мешком упала на спину. Затылок ударился о камешки, и старуха прикусила себе язык. Йона быстро оглядел двор, перевернул женщину на живот, уперся коленом ей между лопаток и наручниками пристегнул за левую руку к ванне. Он снова прицелился в сторону фуры и стер кровь со щеки. В воздухе растекалось облачко подсвеченных выхлопных газов.
«Трость отравленная!»
— прокашляла Алиса. «Что за яд? С каким действием?»
«Не знаю. После нее засыпаешь. Но, по-моему, она не успела вставить ампулу». «Тогда вы просто почувствуете сильную усталость или на время ослепнете», — сказала Мия и положила руку Алисы себе на плечо.
Старуха поднялась было, но стоять ей пришлось, согнувшись. Изо рта у нее текла кровь. Старуха зарычала, изо всех сил рванулась, но не сумела сдвинуть ванну с места.
«Сколько вас в клетках?» — спросил Йона.
8,
— ответила Мия.
«Все остальные там?»
«Мама!»
— выдохнула Алиса.